Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Джузеппе Гарибальди, гость нашей студии вместе с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым, он застрял на Южном континенте, в Южной Америке в течение 13 лет, Наталья Ивановна.
Потерпев поражение в борьбе с Бразилией, естественно, и неизбежное, он поборолся еще опять за независимость и свободу небольшой республики Уругвай, которая... Он побыл в Монтевидео, и вот это Монтевидео и то, что вокруг него, захотели отделиться, отъединиться от Аргентины, тогда Гарибальди здесь. Он там, где кто-то хочет бороться за свободу от кого-то, он полон этих идей, он их подхватывает. И именно там в борьбе за Уругвай, это еще 4 года за свободу Уругвая, более успешной, чем в борьбе с Бразилией, гораздо более успешной, рождается легион красных рубашек, о котором сегодня уже говорил Алексей Алексеевич. Эти самые красные рубахи будут знаком волонтеров Гарибальди на долгие годы навсегда. Случилось это, видимо, абсолютно случайно. Какая была рубашка, такую надели?
На складе.
Да, что какие было, были рубашки?
Схватили склад.
Они были бедны. Они были бедны, потому что Уругвай беден, и в основном награждали его не столько денежно, сколько деньги он старался не брать. Во всяком случае, поза бессеребрника была для него очень типична. Но когда собрался отплывать в Европу, помощь в снаряжении этих кораблей, конечно, он принял. Он нашел там, в этой южноафриканской эпопее, себе удивительную жену. Первая жена Гарибальди по имени Анита, Анита Рибейрос да Сильва, креолка из Уругвая, замужняя женщина. Его это не остановило. Но надо сказать, что у Гарибальди с католической церковью всю жизнь отношения были сложные, напряженные. Истово верующим он не сложился. Где-то в ранней юности довольно туманно упоминается о том, что у него, как и у Артура из Овода, были проблемы с тайной исповеди, с недоверием к священнику. Это наложило отпечаток на всю жизнь. А со стороны церкви человек, который был сколько-то близок к масонским организациям, это в их глазах агент дьявола. Потом, в ходе борьбы за свободу Италии, он, конечно же, рано или поздно станет противником папского государства, не сразу, но станет. Поэтому вообще тот факт, что она замужем и на небесах, у католиков ведь нет развода, его не остановил.
Увел.
Анита бежала с ним, и это был брак до самой ее смерти. Рано или поздно им как-то удалось его узаконить. В 1840-м у нее родился сын Минотти, первый их ребенок, потом еще 2 ребенка, сын и дочь, того 3 детей. И, ожидая 4-го, Анита со временем погибнет. Они были настолько бедны, что когда родился этот первый ребенок, родился в походе. Она принимала участие во всех его военных операциях. Она стреляла из мушкета, она скакала на лошадях. Но когда родился этот первый ребенок, Гарибальди завернул его в свой шейный платок.
И 3 месяца он носил его в шейном платке.
Да.
Больше ничего не было.
Возил
и согревал своим дыханием, как он пишет.
Возил
потом
на груди.
Да.
Может быть, в этих записях, конечно, что-то и преувеличено.
Не, ну так было, наверное,
да,
так.
Но что они были бедны, и что они жили в лишениях и в суровых военных испытаниях, это ясно. Сам, подводя итог своей южноамериканской эпопеи, он писал: «В Америке я служил, или лучше сказать, действовал на пользу народов. Как тут, так и в Европе я был врагом абсолютизма». И вот этот враг абсолютизма отправляется обратно в Италию. У него есть информация о том, что в Италии революционная накаленная обстановка. Информация правильная. Это в Италию пришла общеевропейская грандиозная революция 1848 года.
От Польши, да, до Франции.
Охватившая, в общем, фактически всю Европу в той или иной мере. Западную и Центральную Европу. Революция, в которую всячески подогревали и участвовали в ней словесно Маркс и Энгельс. И о Гарибальди они написали, у них была куча высказываний, в которых в основном основная идея в том, что его главный недостаток, что он не марксист. Да, он не марксист.
Все остальное хорошо.
Он гарибальдист. Но в целом, конечно, он революционер.
Мадзинист.
Да. Перестал потом быть мадзинистом.
Да.
Он сам по себе. Но пока он туда прибудет, это этот спад, этот пик революции 1948 года пойдет на спад. Вот такая тут у него неудачная судьба. Итак, 15 апреля 1848 года революция уже вовсю в Италии полыхает в различных ее частях в разной мере. На Бригантине Сперанца, что означает «надежда», он отплывает из Монтевидео, ему помог Уругвай снарядить этот корабль, в Италию. С ним 63 человека. Это верные ветераны, прошедшие с ним всяческие ужасные испытания. Это 63 человека на вес золота каждый. Они тут с детьми. Он отправил к матери в Ниццу, побыл с ними несколько дней и скорее в Италию с тем, чтобы набрать добровольцев, волонтеров для участия в революционных событиях против Австрии, против австрийского засилия. Король Пьемонта Карл Альберт, отец Виктора Эммануила II, которого я упоминала, будущего итальянского короля, напрягся. Королей пугают такие личности, как Гарибальди, потому что набор волонтеров – это набор людей вольнолюбивых, не готовых ни к какому строгому служению каким-либо
хозяевам. Это не наемники.
Это люди идейные, что всегда очень опасно. И эти красные рубашки пугают. Пытаясь отговориться от их участия в революционных событиях, со временем умеренные представители итальянской политической элиты договорятся до смешных аргументов. Давайте не допустим этих краснорубашечников, потому что их форма такая заметная, неприятель будет их обнаруживать, им же хуже. Но это уже просто как анекдот, но анекдот, имевший место. Итак, в целом либеральный Пьемонт с 1847 года уже, год назад, там выходит газета, которую издает, ну, скажем так, чуть-чуть с иронией, либеральный граф Кавур, человек, который тоже внес немалый вклад в освобождение объединения Италии, издает газету под названием «Риссорджименто», «Воссоединение». Вот движение, которое начиналось уже в 30-е годы, обрело свое название,
и
которое осталось, да, в истории, и своих лидеров. К приезду Гарибальди некоторый спад, но все-таки в ходе этой революции 1948 года были ненадолго республики в Риме, в Венеции. Очень плохо, напряженно было революционно в папском государстве, но папству на помощь пришла Франция. Республики в Риме и Венеции пали под ударами и австрийцев, и французов. В общем, это поражение основных очагов революции 1948 года. До последнего держалась республика в Венеции. И, конечно, туда бросился Гарибальди со своими краснорубашечниками. Вот на пути в Венецию, в долине реки По, и умерла его жена Анита. Все было настолько трагично, их преследовали по пятам австрийцы. Все это было очень опасно, их должны были вот-вот схватить. Она через месяц должна была родить очередного четвертого ребенка. И вот здесь, на ходу, на скаку, умирает эта женщина, которую он не может даже достойно похоронить. Он, можно сказать, условно ее захоронил. Спустя долгие годы он совершит нормальный обряд, найдет это место, где он ее, можно сказать, условно захоронил и помчался дальше. Итак, поражение революции 1948 года – это поражение шанса объединения итальянских земель на революционной демократической основе. С решением вопросов аграрных, отказа от монархии, от абсолютизма, ну, допустим, с тем масштабом решений, которые были так свойственны революции конца XVIII века во Франции. Этого не случилось. Страна, многие века, не годы, а века, находящиеся в глубокой политической разобщенности, и это и неплохо, и нехорошо, это по-разному, это так. Страна, в которой разные очаги государственности, традиции коммунальной организации, восходящие к средневековью, созданные уже раннеколониальные республики, такие как вокруг Венеции и Генуи, складываются
они. Папская область.
Папская область сама по себе, которая вообще против всех, да, только сама за себя. Папство стремится к одному, чтобы его никто не трогал, и чтобы оно было наднациональной силой в эпоху роста национальных чувств и национальных движений. Это сила космополитическая, в смысле космическом, космос. Папская теократия. Наша власть выше власти любого светского государя, и мы сами по себе. Поэтому объединить эту пестроту необычайно трудно. И события революции 48-го года помогли сделать шаг в этом направлении. Появились силы, появились организации, появилась идея свободной прессы, обсуждение тех вопросов, которые так остры. В конце концов, вот это, ну, частично либеральное Пьемонт-Сардинское королевство, тоже оно остается лидером с центром в Турине. Вот основным центром и надеждой на будущее объединение Италии будет Турин. А при этом лично Гарибальди, вот здесь, видимо, влияние древней римской истории, романтичности, он во всем видел романтику. Для него Рим, только Рим. Пока Рим, он будет трижды пытаться взять Рим и не сможет. Но для него Рим – это и есть объединенная Италия. Без Рима, который остается под папской властью, для него Италия не Италия. Это не та великая страна, величие которой в лице Древнего Рима как бы неугасимым светом светит в его душе в частности. Второе изгнание. Ничего не остается. Полное поражение, крах личный, смерть Аниты. Дети остаются у его матери в Ницце. Но надо сказать, вот все-таки времена слегка патриархальные. Их никто не преследует. Нет идеи врагов народа. Нет идеи схватить родственников этих врагов народа. Он уплывает, и как бы все, кто опасаются этой фигуры, с облегчением вздохнули. В 1849 году второе изгнание. Он снова плывет в Америку. Правда, сначала в Северную Америку. Там пытается подвязаться, кем он только ни был. Это, конечно...
Герой, уже известный человек.
Герой, но пошел, нанялся на фабрику. У него нет капитала. Он нанялся на фабрику, он пытается заниматься репетиторством. Ему это страшно не понравилось. Но я думаю, прежде всего, потому что сам-то не очень образован. Все-таки репетитор должен быть получше подготовлен. И возвращается к тому, что он капитан. Естественно. И вот тут... Он плавает в Китай, в Австралию, Новую Зеландию, в Англию. Там в Англии знакомится с Герценом. И они друг другу с Александром Ивановичем в целом понравились. Хотя не совпадали буквально их взгляды абсолютно. Но масштаб личности, значительность, искренность, которой, конечно, лицемером Гарибальди не был, они друг другу симпатизировали. Вообще, надо сказать, что у него все время в теме его судьбы необычайной выплывает какая-то тень России. Не раз бывал в Одессе, в Таганроге стал революционером, в Лондоне встречался с Герценом, симпатизировал ему. Со временем, когда Гарибальди будет тяжело ранен, в лечении его ноги будет принимать участие великий русский хирург Пирогов. Вот какая-то такая фантастическая. Не зря он так был популярен в России. Он был популярен, необычайно. Итак, он нигде, он плавает по морям и сам называет ту жизнь, которую он живет, и свои корабли, которыми он командует, «плавучая революция». Он пишет о том, что не хочу в своих записках нигде остановиться, где кругом фальшь, ложь, где нет свободы. Не хочу быть нигде. Мой корабль с моими соратниками – это плавучая революция. Он готов, куда позовут эту революцию, туда она и причалит. И позвала снова Италия, в которой начинается новый подъем, новая итальянская революция, это 1859-61 годы. Тот самый Кавур, который и опасается его, и отдает ему должное, и уже находится очень близко к власти, правая рука монархов пьемонтских, предлагает Гарибальди титул генерала, уже не южноамериканского, а итальянского генерала, и разрешает набор волонтеров. Революция идет более успешно, события 59-го года более успешны. Ломбардия и Милан уже освобождены, но Ниццу и Савою Кавур уступил Франции.
Разменял.
Гарибальди с ужасной обидой, как человек, не являвшийся политиком, а человек, являвшийся личностью, человеком, поэтом, поэтом не в смысле стихосложения, а вот поэтом по жизни, он не мог понять этого дипломатического, политического, очень здравого расчета. Уступить в этом, продвинуться в деле объединения.
Разменять,
безусловно. Разменять. Очень подходящее слово. И он очень обиделся на Кавура. Лишь перед самой смертью Кавура они объяснились и как бы поняли друг друга и простили друг другу. Потому что, в общем-то, цели у них были очень сходными. Но после передачи Ниццы, прежде всего, его родной Ниццы Франции, он хочет, чтобы Ницца была итальянская. Раз он итальянец, и это его город, то и Ницца итальянская. Он подает в отставку, обидевшись на Кавура, и отбывает на остров Капреру. Любопытное дело. Он купил себе остров у северного побережья Сардинии. И здесь я уже слышу в вашем «да»,
да
то самое сомнение, что был ли абсолютно бескорыстен бывший корсар. Ну, в историографии есть пометки о том, что он получил наследство от брата, что очень странно, брат, что богач был, но проскальзывает. Ну, и свои небольшие сбережения. Сначала он купил только небольшой участок на этом острове, но со временем этот крошечный остров Капрера стал его личной резиденцией. Повторяю, северное побережье Сардинии.
И он гордо удалился туда.
И не раз удалялся.
Да, и не раз
вот
удалялся.
Вот он умел удалиться и заняться сельским хозяйством с увлечением, прекрасно выращивать овощи в этом благоприятном климате, но, правда, каменистая почва, так он занялся мелиорацией, он освоил, как это делается, научился. Талантливый человек, талантлив во многих сферах, в том числе и в этом.
Но опять призван.
Очень скоро. 1860 год. Восстание на юге Италии. Юг Италии заполыхал. Это бывшее королевство обеих Сицилий в средние века. Это Сицилия и Южная Италия с центром в Неаполе. Это Неаполитанское королевство затем. Это опять территория земли, переходящая из одного монархического дома, из рук одного дома в руки другого. Это французская Анжуйская династия, длительное время правящая там. Французская власть, австрийская власть, чья угодно, только не итальянская. И между тем, это, конечно, естественная часть Италии и Сицилия, и Южная Италия. И там восстание. И восстание такие мощные, что понятно, что вот здесь сейчас поддержать дело будет. Понадобился Гарибальди. Он, его призвали, и он стал под знамя короля Пьемонта Виктора Эммануила II. Враг монархии, враг абсолютизма, я зачитывала его слова. Вот здесь он проявил ту некоторую гибкость, согласился под знаменем этого короля, отправился на юг, там проявлял безумную личную отвагу, с криком «Италия, Италия!» бросался буквально на пули и на штыки, оставался жив, только был ранен, о чем я упоминала. В красных рубашках его волонтеры, его ветераны, когда потом, после победы, естественно, волонтеров и ветеранов будут обижать, лишать их былых званий, для него это будет совершенно мучительно, потому что это его гордость, это соль его гарибальдийской идеи. 1861 год знаменательный в жизни Италии, провозглашено итальянское королевство, и Италия будет королевством до окончания Второй мировой войны. Это надолго. Она будет конституционной монархией. Во главе с Виктором Эммануилом II из Савойской династии. И все-таки это шаг к национальному объединению, национальному становлению Италии. А впереди у Гарибальди еще долгая жизнь. Это 1861, а умрет Джузеппе Гарибальди в 1882.
Через 20 лет.
Это еще долгая жизнь. И как интересно, и ярко он ее прожил. Он ушел на какое-то время в частную жизнь. В 53 года случился страстный роман с красавицей-аристократкой Маркизой. Вот захотелось с Маркизой. Джузеппиной Раймонди, однофамильцей его матери. Именно однофамильцы. Брак оказался фиктивным. Разные авторы пишут по-разному. То ли она сама прямо во время венчания ему призналась, что любит другого.
То ли он сбежал.
То ли ему передали, нет, записку при выходе, после венчания, они были обвенчаны, о том, что она любит другого, у нее есть, так сказать, гражданский муж, и она ждет от того ребенка, и пламенный Гарибальди вскочил на коня и навсегда ускакал прямо из церкви, из ее жизни. Потом понадобились долгие годы и бесконечные хлопоты, чтобы добиться развода. потому что венчание состоялось. Но были и другие романы, и были и хозяйственные заботы, и было возвращение в 62-м году на войну в Италию, пытался взять Рим, неудача. В 1864-м посетил Англию еще раз. Имел бешеный успех у женщин. Вот этот уже не юный, но абсолютно
красивый. Потому что это была слава, понимаете, уже вот 60-е годы начало, он был известен без телевидения, между прочим, во всех европейских столицах. Слово «Гарибальди», «гарибальдийцы» стало нарицательным уже в начале 60-х годов, а еще 20 лет жизни.
И при этом красив, при этом умел одеться и выглядеть необычно. В каких-то там военные моменты это пончо, это шляпа с пером. На светских раутах, приемах тоже всегда очень элегантен. В общем, разнообразные маркизы боролись за его внимание. Имел бешеный успех у женщин. Любовью была Анита, видимо.
Да, а в политике Италия.
А в политике Италия вечная невеста. И в итоге, в конце жизни, он женился на служанке. Сначала гражданским браком в 1867 году, которая служила в его доме на острове Капрера, Франческо Армозино. У него было трое детей от нее, и ему пришлось с большим трудом все-таки добиться, чтобы дети были узаконенными, и чтобы этот брак потом приобрел официальный характер. Писал мемуары, писал письма.
Воевал.
Встречал людей, периодически воевал, был оценен. Был признан, был знаменит, болел. Очень много, очень сказывались те бесконечные лишения, ранения, которые претерпел он в жизни.
Он еще повоевал за нелюбимую им Францию в 71-м году. Да,
в 70-м, во время франко-прусской войны. Очень немного и очень аккуратно он писал о том, что его хотели привлечь на свою сторону коммунары. Орел революционера, вот он будет за коммуну. И сын его старший уже там участвовал в этих событиях. И Гарибальди ему написал: ты сначала разберись. Если речь идет о том, чтобы воевать за Францию с Пруссией, можно участвовать. Но если это будет война французов против французов, не надо. И как это умно, и как помудрел этот человек, начинавший с бешеного, такого горячечного участия в заговорах молодой Италии Мадзини. «Мне кажется, лучше, чем француз Виктор Гюго сказал о Гарибальди, не скажешь». Он сказал о нем речь по случаю какого-то торжества, связанного с событиями в Италии. Удивительные слова. Виктор Гюго, к тому же, человек, конечно, такого направления мыслей, которые не чужды, не враждебны либеральным, республиканским идеям, человек, сочувствовавший французским революциям. Вот что он пишет. То есть сказал, это записано. Что такое Гарибальди? Он говорит именно «что», как о явлении. Человек, ничего более, но человек в самом высоком смысле этого слова. Человек свободы, человек человечности. Вир, как назвал бы его соотечественник Вергилий на римский лад. Есть у него армия. Спрашивает Гюго и отвечает: нет. Только горсть волонтеров. И это правда. Всегда горсть волонтеров. Боевые припасы есть? Отвечает: нет их. Порох. Несколько бочек. Орудия, взятые у неприятеля. В чем же его сила? Что доставляет ему победу? Что стоит за него? Душа народов. В самом начале нашего разговора, Алексей Алексеевич, вы сказали, что вот слова из завещания Гарибальди выглядят и звучат пафосными. Я согласна. И наше время нашло это определение, пафосность. И сделало его таким негативным. Но все-таки с позиции историзма, позиции того, что историки оценивают любую личность, любое событие в контексте того, что было вокруг, вот в контексте середины второй половины XIX века, это не пафосность, что подчеркивает еще и Виктор Гюго. Это была их жизнь, суть их умонастроений, порыва их душ искреннего. Это все-таки были лучшие люди. Мне нисколько не симпатичны критические замечания строго революционные Маркса и Энгельса в его адрес, но мне очень близки слова Виктора Гюго. Люди эти искренне верили в то, за что боролись. Испытывали величайшие тяготы, лишения ради идеи. Это все-таки привлекательно в любые времена.
Наталья Басовская в программе «Все так» о Джузеппе Гарибальди. Романтичная женщина.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.